Slava Gospodu. Я положу здесь часы, я не вижу, там отсвечивает все, или наоборот темно, все нормально. То немножко мне ориентироваться все же надо, как идет время. Да-да, это я понимаю, но меня не всегда вижу там. Ничего страшного. Вот. Если мы говорим о том, что Сын Божий воплотился и стал человеком, то тогда сразу, естественно, понимая всю важность происшедшего, подумать о целях, ради которых он это сделал. То есть Иисус – это центр основания христианства, Творец, Искупитель, Господь. И наш интерес к Нему – это не просто теоретический религиозный интерес. Он – центральная фигура для каждого из нас как личности. Он наш Господь и Спаситель, Он явил нам любовь Отца, дал истинное познание Бога. Мы любим, благоговеем, поклоняемся Ему. Его жизнь, она в центре стоит. Мы очень часто слышим такие слова: надо любить больше Бога, надо больше любить ближнего. Но если мы не хотим, чтобы эти слова превращались потихоньку в формальный, приобретали потихоньку формальный характер, вы меня простите за такое сравнение, но в Советском Союзе везде висели плакаты «Слава КПСС». И все это читали, никто не знал, что с этим делать. Я говорю правильно. Иногда мы так говорим: «Любите друг друга», что непонятно, что это делать надо. Вроде надо любить, а каждый вкладывает в это свои слова. Мне недавно пришлось на эту тему разговаривать с братом Рейном. Это, если кто знает, это был один из руководителей тогда таллинского движения. Он говорит: знаешь, если мы не научимся носить бремена друг друга, все разговоры о любви бесполезны. Я думаю, вам всем говорит что-то имя Дмитрия Беспалова, да? Сейчас этому человеку где-то порядка 87 лет. Он относительно недавно сказал: когда я был молодым, я хотел сделать что-то великое для Бога. А сейчас я понимаю, что самое трудное и самое важное для человека и самое важное для Бога – это победить свое «я». Надо было прожить всю свою жизнь, вот, чтобы эти вещи понять. Я не думаю, что он это раньше не знал. Но человек что-то начинает понимать. И вот когда мы говорим «любите Бога, любите другого», то я думаю, что мы прежде всего говорим: доверимся Христу и будем учиться у Него любви. Я ничего не могу дать Богу, чего бы я от Него не получил, ты тоже. Богу нельзя принести в подарок, чего у Него нет. Все, что мы имеем от Него. И поэтому для нас очень важно, что мы имеем ясный источник, чистый источник, откуда происходит наше духовное возрастание, откуда растет наша любовь. Это доверие Его любви, это жизнь им, это подчинение Ему, это познание Ему. И вот Он дал нам истинное познание Бога, мы поэтому любим Его, благоговеем пред Ним. И поэтому мы желаем больше понять и познать Его, а это значит больше возлюбить. Очень часто люди смеются, когда я говорю: знаете, вот есть такие люди, которые могут сказать: я знаю мою жену как прочитанную книгу. Это меня всегда сердит. Евреи говорят, что спасший одного человека, он спас весь мир. И это правда. Каждый человек – это целая вселенная, которую Бог создал. И только легкомысленный человек может сказать: я знаю свою жену как, или знаю своего мужа как прочитанную книгу. Я, например, вот тут все смеются. Я говорю: очень часто встречаю, что моя жена делает мне какие-то сюрпризы. Это не обязательно сразу воспринимать в плохом смысле. Я думаю, всегда очень прекрасно, когда ты видишь, что человек где-то выстоял, где ты думал, он рассердится, где ты думал, он сорвется. И тогда, когда мы видим что-то в человеке, мы понимаем, где его слабости, где его сильные стороны. И когда мы вдруг видим в наших братьях и сестрах, которые, например, одна сестра, она вышла замуж, она была тепленькая-тепленькая христианка, а ее муж вроде производил впечатление хорошего служителя. И вдруг он упал. И в этот момент мы увидели, что она-то настоящая христианка. Она с такой энергией взяла все созидать, что трудно было даже поверить. Я думаю, что такие познания наших друзей, наших близких, они тоже умножают нас любовь к ним, умножают уважение к ним. Вот я думаю, что применительно к Христу, то мы должны сказать, оно не может увеличить наше уважение к Нему, но познание Христа, оно меняет нас. Я думаю, если мы любим Его, мы понимаем, что Он выше человека, что Он превознесенный в этом смысле, мы можем в чувствах что-то пережить, но наша вера должна уже раньше говорить о нашем благоговении, доверие. Это значит, что мы познаем Его больше, больше любим Его, больше понимаем Его, больше живем Его любовью, вот, больше живем Его любовью, познаем Его пути. И познание Христа утоляет жажду ума и сердца, укрепляет ослабевший дух, приносит понимание истинного смысла жизни, указывает нам Его пути в этой жизни, дает нам образец для мыслей, слов и дел. Это очень важная вещь. Вы знаете, в одной церкви братья спросили, они искушали их, конечно, спросили сестер, почему вы ходите с покрытыми головами? Они говорят, потому что так братья учат. Они решили их искусить. А если мы передумаем? Они сказали, мы тоже. Это значит, в человеке нет веры. Я знаю одну сестру из Москвы, она, кстати, принадлежала не нашему братству тогда. Они принадлежали к регистрированным, и когда еще никого не пускали в Америку, ее пустили с мужем. Она попала на служение к Бенихину. Это радикальная харизматия. 10 000 стадион заполнены людьми. Она сидела в платочке одна. Он вытащил ее на сцену, сказал «Russian mother». Come here. Но она стояла. Понимаете, она стояла. У человека должно быть убеждение. Не смотреть на соблазнительные одежды других людей с одной стороны, сестер, например, для братьев, и не соблазнять других своим внешним видом с другой стороны. Это внешние противоречивые вещи. Но когда у человека есть любовь к Господу, он будет это делать. Я думаю, что если жена говорит, например, мужу, почему ты говоришь мне грубые слова, он ей скажет, ты будь довольна, что я не бью тебя как сосед, вряд ли она от этого будет довольна, что другие делают по-другому. Мне важны мои личные отношения с моей женой, мне важны мои личные отношения с моим Господом, мне важны мои личные отношения с моими друзьями. Вот эта внутренняя убежденность, она позволяет человеку оставаться Богу верным тогда, когда, может быть, другие неверны. Не унижая, не превознесясь, как фарисей в известной притче про мытаря и фарисея, но вместе с тем оставаясь Богу верными, неся жизнь, неся свет, говоря истину с любовью, чтобы помогать другим приблизиться к Богу. Это все дает нам образец для мыслей, слов и дел, когда мы смотрим на Христа. В Евангелии от Луки написано: «Благословен Господь их Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это сказано о Христе. И тогда в этой связи для нас очень важно тоже понимание, какие божественные цели были у этого божественного посещения земли, которое произошло через воплощение Сына Божьего. Но самое первое, о чем мы скажем, что Бог воплотился, чтобы явить нам Себя в Сыне Своем. Написано, что Бог не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре мочим, Он явил. Я думаю, что Бог являлся в Сыне, в Сыне Своем до воплощения. Эти моменты, они обычно обозначаются в Библии как явление ангела лица Его. Вот там есть такое специфическое понимание. А еврейские раввины на это обращают очень большое внимание. Это, например, с кем боролся Иаков? С Богом или с ангелом? В одном месте с Богом, в другом месте с ангелом. Оно стоит в одном месте с Богом, в другом месте с ангелом. С кем разговаривал Авраам по дороге в Содом? Он его называл явно Господом. Хотя два, безусловно, представляли собой ангелов. Он являлся в Сыне Своем невоплощенном, а являвшимся в виде ангела, ангел лица Его. Вот когда Моисей говорит в пустыне, что если не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда. Каждый, кто был в иудейской пустыне, он понимает, там жить-то нельзя. Где же ты оставить народ-то хочешь, Моисей? Он без Бога не хочет шагать. И тогда Бог ему говорит, хорошо, лицо мое пойдет с вами. Там буквально вот так звучит на иврите. И действительно, Бог пошел с Израилем. И я думаю, что это все явление Сына Божьего до воплощения. Для этого есть основания. Сейчас мы об этом много не говорим. Это больше относится к теме ангелологии. Вот. Но это есть. И уже, безусловно, Бог явил Себя во всей полноте в воплощенном Сыне Божьем. Поскольку Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, то эти маленькие 30 лет, маленькие с точки зрения истории, когда Он прожил на земле, они говорят нам все о Христе. Поскольку Он есть сияние славы и выражение Божьего естества, то Он этим все нам сказал о Боге. Сказал на нашем языке, уничижив себя, приняв образ раба, по виду сделавшись как человек, открыл нам Бога, явил нам Бога. Есть сияние славы и выражение Божьего естества. То есть Бог стал человеком и этим явил Себя нам, людям, как личность. А так как Он Бог, то это откровение абсолютно истина. Это вот первая цель. Он открыл Себя. Он открыл Себя не в том ослепляющем сиянии, о котором люди говорили, мы видели Бога, мы, наверное, умрем. Он пришел Себе и показал нам Себя в Сыне Своем как личность. Второе, Бог воплотился, чтобы дать нам в Сыне пример. Мы знаем, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Вот, мы знаем, что, совершив грех, человек утратил подобие своему Создателю в смысле причастности Божьей жизни и духовности. На еврейском языке смерть означает немножко, звучит немножко по-другому, чем на русском, немецком и на другом. Мы понимаем смерть, человек умер, похоронили. На еврейском языке смерть означает отделение. Когда Бог творил человека, мы знаем, и вдохнул в лицо его дыхание жизни. На иврите это слово стоит во множественном числе. Дыхание. То есть действие Божьего Духа, оно сообщало человеку что-то, что в его формировании отражало образ Божий. Он имел славу, которую человек потерял, согрешив. Он имел первоначальную, может быть, неиспытанную, но все-таки праведность, непорочность, которую он потерял в грехопадении. Он имел жизнь, как любое живое существо, как животное. Это он сохранил после грехопадения. Да? Вот. Он потерял вечную жизнь, он отделил себя от Бога. Хотя Адам прожил еще больше 800 лет, но он духовно умер. Когда Езекия просил Бога, чтобы он ему продлил жизнь, то он говорил так в молитве: «Отрезается жизнь моя, подобно нити от челнока». Опять тот же образ. Когда мы говорим о огненном озере, огненном, которое названо второй смертью, это значит, что человек будет отделен от Бога навечно, без всякой надежды. Итальянский поэт Данте Алигьери в своей поэме «Божественная комедия» сказал, конечно, это не Библия, что на воротах ада написаны слова: «Оставь надежду всякий, входящий сюда». По-своему, это правда. хотя это не библейское высказывание. По-своему, это правда. Смерть означает что-то другое. Вот, и человек утратил вот эти вот подобия в смысле причастности Божьей жизни и духовности своему Создателю. Для восстановления этого утраченного подобия требуется не только заместительная жертва Богу, но и более глубокое знание о Боге. Требуется более глубокое познание Бога. Вот. И в том, чтобы дать человеку истинное богопознание, заключалась одна из целей боговоплощения. Иисус Христос открыл нам подобие Божье в опыте своей земной жизни. Он оставил нам пример. Он прожил настоящую жизнь в реальном мире. Пример безгрешной жизни, несмотря на все хитрые замыслы сатаны, несмотря на всю подлость, нечестие, попустительство людей, являет такую святость, которая недостижима даже ни для кого из святых. Ни одно богословское учение не в силах передать ту нелицемерную нетерпимость ко греху, которая отразилась в обличительных речах Иисуса, кому бы они ни были обращены. А то, что Он удовлетворил святость Божия через свои страдания и смерть, это вообще наивысшее отношение Бога к святости и греху. Мы к этому еще вернемся с вами. Он в примере своей жизни показал те примеры сострадания, милосердия, которые Иисус проявлял к больным, несчастным, голодным, блуждающим, как овцы, людям, оставшимся без своего пастора и вообще к погибающим, оказывают такое сильное впечатление и открывают такие стороны любви Божией, что это говорит о Боге больше, чем любое из определений, понятий, богословских формулировок. Я думаю, вы сами этого встречали не раз. Когда ты придешь кем-то обиженный, подавленный, не в состоянии освободиться, придешь на молитву, становишься на колени, к тебе подходит сосуд, и ты ждешь, что мне сейчас будет сказано. А Бог почти всегда говорит примерно такую вещь, какую я сейчас скажу. «Сын мой, дочь моя, я вижу твои страдания». Он примерно такие вещи обычно говорит. Хотя иногда бывает другое. Но ты посмотри на меня. Меня поносили, я благословлял. Меня унижали, я не защищался. Посмотри на меня и следуй за мной. И это ответы на многие вопросы. Правда, вы встречали такие? Я много раз так встречал. Когда я приходил разбитый, подавленный, Он показывал мне на себя. Он показывал мне на себя. Вот, и, значит, вот это показывает нам на примере Его жизни, открывает нам истину совершенно по-другому. Мы, как люди, нуждаемся в моральном наставлении, однако нам нужен образец для настоящей жизни в реальном мире. И этот образец есть Христос. В этом смысле мне очень непонятно бывает, когда люди верующие, говорят, указывая на другого человека, говорят, я не вижу в них света. Я не вижу в церкви света. Это обычно означает, что глаза закрылись. Конечно, в человеке нету света. Ни в тебе, ни во мне нет того света. Но если мы уверовали во Христа, у нас свет есть. Слава Богу! И мы не на других людей будем смотреть, а на Христа. Однажды мне звонит одна душа из одной церкви и говорит, брат Ричард, у нас в церкви пропала любовь. Я в таких случаях люблю шоковую терапию. Я говорю, что хочешь сказать, больше не любишь никого? Нет, ну я-то вроде люблю. Ну, значит, уже есть по крайней мере один человек, в котором есть любовь. Можно с этого начинать. Вот, конечно, с другой стороны трубки молчания, гробовое. Вот понимаете, мы можем быть соблазном кому-то, это плохо. Библия говорит, что лучше мельничный зор бы повесили и в море бы бросили. Но я хочу сказать... Мы можем кому-то послужить соблазном, особенно неверующим людям, и верующим тоже. Но все-таки мы, как верующие люди, должны всегда смотреть на Христа. В Нем свет, в Нем жизнь, в Нем пример для подражания. И мы нуждаемся в этом примере. Это 100%. Мне очень приятно было и сейчас, когда рядом со мной находились люди, у которых я мог бы чему-то поучиться, в чем-то им подражать. Это очень ценно. Но даже тогда, когда нам кажется, что эти светильники гаснут или не светят так ярко, остается тот, кто пришел, чтобы принести нам свет. Я свет миру. И вот это одна из важнейших целей. Христос пришел на эту землю для того, чтобы дать нам в примере своей жизни пример к нашей жизни. Здесь надо любить Христа, или точнее иметь веру, действующую любовью, для того, чтобы смотреть на Него, для того, чтобы быть осторожным, чтобы легко уходить от Него. Знаете, бывают наши огорчения, соблазны, мы начинаем на них зацикливаться и двигаться куда-то неправильно. У Евтушенко есть такие стихотворения: «Есть нерешительность и сила, когда по ложному пути вперед наложенное светило, ты не решаешься идти». Речь идет не только о том, чтобы сходить в футбол или зайти в пивную, когда я не решаюсь высказывать какие-то горькие мысли, жесткие слова. Смотрю на моего Господа, который победил. Смотрю на моего Спасителя. Хочу Ему подражать, понимая, что если я этого не делаю, я иду на какие-то неправильные цели. И страх Божий останавливает в словах, в мыслях, в делах. Вот, и Христос воплотился, чтобы дать нам, Бог воплотился, чтобы дать нам в Своем Сыне пример. Значит, три. Бог воплотился, чтобы исполнить обещанное Отцам и дать милости, обещанные Давиду. Это очень важная вещь. Так апостол Павел и говорит, что разумею, что Христос сделался служителем для обрезанных, дабы исполнить обещанное Отцам. Бог что-то говорил Аврааму. Бог говорил, что в семени его благословлятся племена земные. Бог клялся дать Аврааму и народу, который от него произойдет, небоязненно по избавлению от руки врагов служить ему в правде и святости пред ним во все дни. И я скажу, это обетование ценили, им дорожили все великие праведники и святые Ветхого Завета. Они ходили пред лицом Божьим, перенося поругания, всевозможные трудности, потому что оставались верные Богу. Они переносили бесчисленные скорби, потому что хотели быть верными Богу. Они искали города, которого художник и строитель Бог. Они знали эти обетования, ценили их, исследовали по этой жизни. Это очень важно нам какие-то вещи в этой связи понимать. Знаете, один брат, он сам еврей по национальности, он подошел мне однажды и сказал: «Ричард, мне довольно трудно жить в этой стране, но мы тогда жили еще в России». Я начал об этом молиться, а Бог мне говорит: «Сын мой, Авраам ходил по земле своей, как по чужой. Ты хочешь по чужой, как по своей ходить?» Можно посмеяться, а мы ходим по своей стране, как по чужой? Или хотим ходить, как по своей? Немножко оставим еврейских братьев, которым Бог дал мужество сказать такие слова. Не каждый бы сказал, и понять что-то. Эти люди много терпели. И когда-то ангел сказал Марии, что ее сын будет дан престол Давида. Это Лука 1:31-33. Здесь речь не идет о царствовании над всем миром. Здесь речь идет о престоле Давида, который должен унаследовать человек, являющийся его потомком. Бог сказал, что я посажу от тебя на престоле, и царство его будет вечное. Но если человек, который унаследует, согласно Божьему обетованию, навечно престол Давида, то он должен быть бессмертным. А это значит, что тот, кто исполнит это обетование, должен быть обязательно Бога-человеком. Это, может быть, для язычников не представляет собой такую ценность. Вот. Но я хочу сказать, для любого уверовавшего еврея сегодня это представляет большую ценность. Это большую ценность. Бог что-то говорил отцам. Бог что-то отцам говорил. Это тот же Бог, на обетование которого мы уповаем сегодня. И Он воплотился, чтобы исполнить обещанное отцам. Вот. Он воплотился для того, чтобы разрушить дела дьявола. Да, вот если мы откроем с вами 1 Иоанна 3:8, если мы откроем 1 Иоанна 3:8, то мы прочитаем такие слова. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Интересно, что здесь говорится о том, что Сын Божий разрушил дела дьявола, и ударение делается не на воскресение Христа, как можно было бы это ожидать. Например, если мы сравним это с 10 главой Деяния апостолов, стихи 37-38. Вот если мы откроем Деяния апостолов, стихи 37-38, то мы прочитаем такие слова. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Да, то есть здесь видно, что здесь говорится о том, что Христос разрушал дела дьявола, тоже во втором месте, не своей смертью и воскресением, но князь мира всего был духом и слово Христа разбит там, где он господствует, то есть в этом мире. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Христос нанес поражение дьяволу и показал в своей жизни победу над ним. Он показал победу над ним. И это тоже одна из целей, в которой Христос был послан в этот мир. Это разрушить дела дьявола. А нас, людей, которые решили взяться за предлежащую нам надежду, дать понимание, что в Иисусе Христе есть победа в жизни по духу. Если мы соединяемся с Ним в подобии смерти Его, то как Христос воскрес из мертвых славы Отца, и мы будем ходить в обновленной жизни. Слава Богу! Для этого нужно действительно соединиться с Ним в Его смерти и следовать за Ним. Потому что пока наши земные интересы будут нами обладать, пока они будут интересы, но пока мы не будем почитать себя и не будем сознавать себя как соединенные с Христом в Его смерти, наше земное тело никогда не будет лишено силы, и попечения о плоти будут все время срываться в похоти. Вот Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Христос пришел, чтобы, как сказал о нем Симеон, что Он слава народа Израиля, мы об этом уже говорили, об обещанном Отцам, и свет к просвещению язычников. Он есть свет наш. Этот свет не носит просто характер какой-то лампочки. Его вся сама жизнь, она показывает, какое хождение можно считать ходящим во свете. Он принес нас свет и разум. Он действительно просветил человечество, просветил языческие народы. И если мы посмотрим, чем занимались германцы в то время, когда Христос пришел на землю, или славяне, мне представляется, они бегали по лесам и были дикими племенами, те, кого мы сегодня считаем цивилизованными народами, потому что Христос просветил, Он начал менять что-то в сознании. Он начал менять что-то в сознании людей. Он что-то осветил. У людей появилось понятие чести, милости, любви. Он действительно слава Израиля и свет к просвещению язычников. Он для этого пришел, чтобы принести на эту землю свет. Он так и сказал, что Сын Человеческий не пришел, чтобы судить этот мир, но чтобы спасти его. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, потому что дела их злы. Он пришел, просветил, принес благословение. Я думаю, мы и сами можем сказать, что когда мы уверовали во Христа, наша жизнь поменялась. В нее вошел небесный свет. Мы нашли утешение. от Бога. Мы нашли понимание жизни в Боге. Многие вещи, которые имели для нас какое-то значение, они это значение потеряли. Но за то, что Христос в нас вложил, наше понимание вечности, которое мы в Нем обрели, наш Дух Святой, который Бог нам дал, Он вообще по-другому нас поставил в этой жизни. Многие вещи, которые мы искали, они потеряли для нас ценность. Зато вещи, которые мы не придавали значения, они стали для нас самыми главными. Слава Богу! Вот, надо сказать, что Бог воплотился, чтобы творить суд. Надо сказать, что многие считают, что судья всей земли – это Бог Отец. Однако истина заключается в том, что судить этот мир будет как раз-таки Христос. Как раз-таки Христос. Мы прочтем с вами два места. Первое – это будет Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, пятая глава. Пятая глава. И мы прочитаем такие слова здесь. 22, 23, 27. Вы знаете... Нет. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Ибо как Отец, 26 стих, имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал жизнь иметь, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий». И в Деяниях апостолов, в 10 главе, Деяния апостолов, в 10 главе, мы читаем такие слова. Значит, 10, 42 стиха. «Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Этот мир будет судить Христос. Суд над человечеством будет вершить никто иной, как наш Господь Иисус Христос, потому что Он есть Сын человеческий. Вот, судья всей земли должен быть человеком. Тогда он по праву сможет отвергнуть все попытки людей оправдать и извинить себя. Он прошел этот путь. Он должен быть также Богом, чтобы суд был верным и справедливым. Значит, кроме того, являясь агнцем Божьим, кто, любя людей, взял на себя все их грехи и умер за них, а также смертью и воскресением своим победил князя мира сего, он один может быть праведным и милосердным судьей каждого человека. Он может простить, он может помиловать, он творит правду. 6. Бог воплотился, чтобы мы имели первосвященника, который есть священодействователь святилища и скинии истины, и который может сострадать нам в немощах наших. Но, во-первых, первосвященник написано «избираемый из людей». Первосвященник всегда человек. Ангел не может быть первосвященником. Если мы это поймем, у нас отлетят очень многие вопросы, связанные с Мелхиседеком. Их очень часто задают этот вопрос, и там ответ соблазнительно простой, хотя не все его вмещают. Это был священник, значит, это был человек. Ангелом это быть не мог. Христос это не мог быть, потому что он явился во плоти только к концу веков. Так написано. Вот, это значит, но для того, чтобы это понять, надо немножко понять еврейское мышление. Христос говорит, что взыщется от рода сего кровь всех праведников, от Авеля до Захари. Ну, от Авеля понятно. А почему до Захарии? Разве Захария был последний, кого убили за его верность? Нет. Но еврейская Библия имеет другой порядок книг, чем та, которую мы держим в руках. И последняя книга еврейской Библии, которая называется «Танах, Тора, Небиим, Китубим», «Закон, пророки и Писания», и последней книгой составляет вторая книга Паралипоменон, вторая книга Хроник. И там последняя смерть, она описана смерть этого Захарии. То есть Христос мыслил не философски, не хронологически, не по времени. Он мыслил по Писанию. Первая и последняя, и все. Для Израиля всегда, если у человека нет родословия, у него нет ни отца, ни матери. Ни начала дней, ни конца. Они просто этого не знают. Вы помните, наверное, как во времена Ездры и Неемии люди не могли доказать свои родословные, их отстранили от священства. Все, у них нет родословия. Так вот, Бог взял этого человека, который служил ему в этом городе Салиме, мы о нем ничего почти не знаем, и использовал его в качестве примера. Он не принадлежал к Израилю, в этом смысле он не происходил из чресла Левия. Господь нас воссиял из колена Иудина. Он священник такой не по закону заповеди плотской, а по силе жизни непрестающей. У него было благословение, у него была сила. И Бог, желая это показать, он показал. Нету родословия, потому что никто этого не знал, нету отца и матери, нету, когда родился, нет, когда умер, не имеет ни начала дней, ни конца жизни. Бог такие вещи делает. Он взял Давида и очень много нам на нем о Христе показал. Хотя Давид не Христос. Бог взял этого человека и показал. Бог взял человека, это и показал. Вот. Поэтому первосвященник должен быть человек. Вот. И который священодействитель святилища истинной скинии, и который может сострадать нам в немощах наших. То есть это должен быть человек. Но все существовавшие в истории Израиля первосвященники, которые были обыкновенными смертными людьми, а поэтому они имели свои недостатки и сами нуждались в Божьем прощении. Так и написано, он должен снисходить к невежествующим и заблуждающим, как и сам обложен немощами каждый первосвященник. И поэтому они нуждались сами в Божьем прощении. А кроме того, они могли исполнять свое служение лишь какое-то время, которое было определено длиной их жизни. Вот, которое длиной их жизни. И так написано Евреям 7:23. Если мы с вами откроем Евреям 7:23, то мы прочитаем следующие слова. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать единому, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Вот, значит, истинная скиния, которую возвиг Господь, а не человек, нуждается и в совершенной жертве за грехи народа, после которой приносящую жертву, бывшая очищена однажды, не имели бы никакого сознания грехов и священство неприходящее. Ясно, что таким совершенным, непорочным, вечно пребывающим священником может быть только лишь Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек. Вот оно здесь. Значит, и еще одна здесь вещь. Значит, мы нуждались первосвященники, значит, написано так, Бог не искушается злом и не искушает никого. Однако, воплотившись, Христос был искушен во всем, кроме греха. Мы с вами об этом говорили. И, подвергнувшись искушениям, почувствовав на себе бремя наших слабостей, став мужем скорбей, изведавшим болезни, Исаия 53, Он может, будучи первосвященником, сострадать и помочь нам, людям. Когда-то Лютера спросили, доктор, откуда вы так хорошо знаете души других людей? Он сказал, это я приобрел в моих искушениях. Человек по большей части учится понимать других людей, проходя через трудности. Поэтому нам никогда не надо, как одна книжка называется, расточать свои печали. Нам надо в это время следовать за Господом, и мы поймем, что то, что сегодня нам кажется печалью, завтра станет драгоценным образом, драгоценным опытом людей, которые могут искушаемым помочь. И это может сделать больше всего, это может сделать больше всего наш Господь и наш Спаситель, Бога-человек Иисус Христос. Слава Богу! Вот и последнее. Бог воплотился, чтобы стать искупителем человеческого рода. Без Бога воплощения не было бы избавления от проклятия и власти греха. Если мы с вами прочитаем Евреям 2, с 5 стиха, мы с вами это уже читали, Евреям 2, с 5 стиха, то мы можем прочитать такие слова. «Ибо не ангелом покорил Бог будущую вселенную, о которой говорим, напротив, никто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным его. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемый, все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое, братья моим, посреди церкви воспою тебя». И еще, «Я буду уповать на него». И еще, «Вот я и дети, которых дал мне Господь». А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял он и, дабы смертью лишить силу, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным перед священником пред Богом для умилостивления за грехи наши». Если мы откроем книгу Левит, 25 главу, то начиная с 47 стиха мы можем прочитать такие слова. «Значит, если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой им обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-либо из родства, из племени его должен был выкупить его, или сам, если будет иметь достаток, сам выкупится». И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы мои рабы, а не мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». Значит, мы видим, что Ветхий Завет, книга Левит, она говорит о том, что человек близкий попавшему в плен не только может, но и должен его выкупить. Для спасения человечества Сын Божий воплотился. Как дети причастны плоти и крови, так и Он воспринял Он и, чтобы смертью лишить силы, имеющего державы смерти, то есть дьявола. Надо сказать, что цена, которая требовалась в качестве выкупа, превышала все, что человек мог заплатить. Мы не можем выкупить сами себя. Все согрешили, лишены славы Божией. Это ничем восполнить нельзя. Только Бог мог полностью заплатить весь выкуп за грех. Но искупитель должен быть человеком, чтобы иметь право выкупа на основании того, что мы прочитали. И в то же время он должен быть Богом, чтобы быть в состоянии внести этот выкуп. И об этом как раз и говорится. То, что мы читаем в послании к римлянам, в 5 главе, с 12 стиха Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла ко всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божья и дар благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд для одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Потому как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел плоть позже, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». То есть он должен быть Богом и должен быть человеком. Богом, чтобы быть в состоянии внести этот выкуп, и человеком, чтобы иметь право выкупать. Кроме того, надо сказать, что плата за грех – смерть, а Бог бессмертен. Это значит, что Спаситель должен быть человеком, чтобы умереть. Но поскольку только Бог может расплатиться за грех всех людей во все времена, то Искупитель должен быть Бога-человеком. Именно таким и есть, и является наш Господь Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек, наш Искупитель. Слава Ему! Так, давайте коротко помолимся и будем говорить о земной жизни Христа. О великий Господь!